На следующий день после того, как Николас любовался по телевизору дирижерским мастерством русского президента, произошло событие, ставшее первым шагом к встрече с отчизной. Блистательный и непогрешимый сэр Александр совершил единственную в своей жизни ошибку. Отправляясь с женой в Стокгольм, поездка имела исключительную важность для ускорения неизбежной, но все еще медлившей Нобелевской премии, Фандорин-старший решил не лететь самолетом, а совершить недолгое отрадное плавание по Северному морю на пароме «Христиания». Да-да, на той самой «Христиании», которая по невероятному стечению компьютерных сбоев налетела в тумане на нефтеналивной танкер и перевернулась. Была чудовищная нецивилизованная давка за места на плотиках, и те, кому мест не хватило, отправились туда, где догнивают останки галеонов Великой Армады. Несмотря на возраст, сэр Александр был в превосходной физической форме и наверняка мог бы попасть в число спасшихся счастливцев. Но представить отца, отталкивающего других пассажиров, чтобы спасти себя или даже леди Анну, было совершенно невозможно. Если оставить в стороне эмоции, вполне естественные при этих горестных обстоятельствах, результатом роковой ошибки несостоявшегося лауреата было то, что Николас унаследовал титул, превосходную квартиру в Южном Кенсингтоне, перестроенную из бывшей конюшни, деньги в банке, и лишился мудрого советчика. Встреча с Россией стала почти неотвратимой. А через год после первого шага последовал и второй, решающий. Но прежде чем рассказать о половинке письма капитана фон Дорна и загадочной бандероли из Москвы, необходимо разъяснить одно обстоятельство, сыгравшее важную, а может быть и определяющую роль в поведении и поступках молодого магистра. Обстоятельство это называлось обидным словом «недовинченность», которое Николас почерпнул у одного из мимолетных новорусских знакомых. Недовинченность, как при недокрученности шурупа, употребляется в значении «недоделанность», «неполноценность». Какой-то он типа недовинченный, о человеке, не нашедшем своего места в жизни. Слово было жесткое, но точное. Николас сразу понял, что это про него. Он и есть недовинченный. Болтается в дырке, именуемой жизнью, вертится вокруг собственной оси, а ничего при этом не сцепляет и не удерживает. Одна видимость, что шуруп. Емкая приставка «недо» вообще многое объясняла Фандорину про самого себя. Взять, к примеру, рост. 6 футов и 6 дюймов, казалось бы, недомерком не обзовешь. На подавляющее большинство обитателей планеты Николас мог взирать сверху вниз. Но стоило перевести рост на метры, и выходило символично. 1.99 м. Чуть-чуть не достает до 2 метров. То же и с профессией. Возраст, конечно, пока детский, до 40 еще вон сколько. Но сверстники по 1-2 монографии выпустили. А многие уже пребывают в докторском звании. Один даже удостоен членства в Королевском историческом обществе. Профессор Крисби, прежний научный руководитель, как-то сказал, мол, Николас Фандорин, возможно, и историк, но малокалиберный. Крупных охотничьих трофеев, то есть новых теорий и концепций, ему не добыть, разве что мелких фотографических воробьев настреляет. А все потому, что нет усидчивости, долготерпения и обстоятельности. Или, как выразился почтенный профессор, мало мяса на заднице. Но не обидно ли? А если у человека аллергия на пыль? Если после 10 минут сидения в архиве из глаз льются слезы, из носа течет, всегдашний розовый румянец на щеках расползается багровыми пятнами и вчистую садится голос. Да, Николас никогда не был в так называемых странах третьего мира, потому что там всюду пыльно и грязно. На 2-м курсе в Марокко на раскопки из-за этого не поехал. Впрочем, к чему лукавить с самим собой? История привлекала Николаса не как научная дисциплина, призванная осмыслить жизненный опыт человечества и извлечь из этого опыта практические уроки, а как увлекательная, завораживающая погоня за безвозвратно ушедшим временем. Время не подпускало к себе, ускользало, но иногда совершалось чудо, и тогда на миг удавалось ухватить эту жар-птицу за эфемерный хвост, так что в руке оставалось ломкое, сияющее перышко. Для Николаса прошлое оживало, только если оно обретало черты конкретных людей, некогда ходивших по земле, дышавших живым воздухом, совершавших праведные и ужасные поступки, а потом умерших и навсегда исчезнувших. Не верилось, что можно взять и исчезнуть навсегда. Просто те, кто умер, делаются невидимыми для живущих. Фандорину не казались метафоры и слова новорусского поэта, некоторые стихи которого признавал даже непримиримый сэр Александр. «На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все, не надо. Бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком». Узнать как можно больше о человеке из прошлого, как он жил, о чем думал, коснуться вещей, которыми он владел, и тогда тот, кто навсегда скрылся во тьме, озарится светом, и окажется, что никакой тьмы и в самом деле не существует. Это была не рациональная позиция, а внутреннее чувство, плохо поддающееся словам. Уж во всяком случае не следовало делиться столь безответственными полумистическими воззрениями с профессором Крисби. Собственно, Фандорин потому и специализировался не по древней истории, а по 19 веку, что вглядеться во вчерашний день было проще, чем в позавчерашний. Но изучение биографии так называемых исторических деятелей не давало ощущения личной причастности. Николас не чувствовал своей связи с людьми и без него всем известными. Он долго думал, как совместить приватный интерес с профессиональными занятиями, и в конце концов решение нашлось. Как это часто бывает, ответ на сложный вопрос был совсем рядом, в отцовском кабинете, на каминной полке, где стояла неприметная резная шкатулка черного дерева.